Говорит Радио Свобода. У микрофона Елена Фанайлова. Вавилон, Москва. Политическое кабаре эпохи Инстаграма, искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». И это разговоры свободных людей в свободном формате в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект «Аги» на Потаповском переулке. «Свобода в клубе». Платформа «Петербург». Современное кино Петербурга. За нашим столом главный редактор журнала о кино «Сеанс» Любовь Аркус. Константин Шавовский, кинокритик, редактор журнала «Сеанс», режиссер Алексей Герман-младший и режиссер Алексей Попогребский. Мы обозначили тему «Современный кинематограф Петербурга». Вот что для вас в этом определении является наиболее важным, или какое слово для вас звучит ярче всего? «Современный кинематограф» или «Петербург»? Может быть, Алексей Герман?
Я, как человек, который все-таки существую между Питером и Москвой, живу и работаю в двух городах, то для меня, конечно, самым важным здесь является слово «кино». Это то, ради чего я живу, это то, без чего, в общем, я не мыслю себя, да, что мне наиболее интересно, поэтому, наверное, только кино.
Спасибо Алексею Герману. Любовь Аркус?
Для меня важны все три слова, и наименее, вероятно, важно слово «современное», потому что, слава тебе, Господи, кино Петербурга существует, я бы не сказала, что вне времени, в общем-то, наоборот, таки во времени, но его основные типологические черты сохраняются, и в этом его дух, в этом его, как мне кажется, основная ценность.
Спасибо, Любовь Аркус. Алексей Попогребский?
Для меня, наверное, важно слово «современное кино», и, наверное, не Петербурга, а современное кино России, за которым я с огромным интересом слежу. Для меня, честно говоря, не очень принципиально, где они сделаны, в Москве, в Петербурге или в Екатеринбурге. Я, честно говоря, не настолько искушен в истории отечественного кино, как Любовь Аркус, и типологические черты именно петербургского кино для меня все-таки не совсем понятная формулировка. Возможно, была какая-то оппозиция между Мосфильмом и Ленфильмом. В советское время для меня она не ясна. Поэтому я слежу за общим кинопроцессом в стране. А снимаю сейчас в Петербурге.
Спасибо Алексею Попогребскому. Константин Шавловский, пожалуйста.
Ну, для меня, конечно, и кино и Петербурга современное, вот, значит, гораздо меньше. Но я-то как раз всегда с какой-то опаской смотрю на современное петербургское кино, потому что богатая школа и традиция, там, мастерской первого фильма, и которая была, я не чувствую ее прямого продолжения именно в современности, за редким исключением. Но для меня это очень важно. То есть образ города, который появляется в современном кино, образ города Петербурга, для меня это очень важно и ценно, конечно.
Спасибо Константину Шавловскому. Ну, вот, может быть, давайте мы об этом поговорим, о том, как образ города наличествует, по крайней мере, в кино присутствующих здесь режиссеров. Критики очень хвалили фильм Алексея Германа-младшего «Гарпастум» и говорили о том, что там какой-то совершенно странный Петербург, которого никто никогда не видел. Давайте, может быть, с Алексея Германа начнем.
Мне в этой картине было важно показать Петербург не Пушкина и Достоевского, который мы все знаем, а не те так какие-то знаковые улицы Петербурга, которые, на мой взгляд, слишком часто повторяются в кино и, так сказать, мешают восприятию Петербурга, да? Превращают его не в живой город, а в набор глянцевых открыток. А для меня было важно, учитывая, что у меня картина историческая, что у меня картина по 14-й год, показать Петербург не как город прошлого, да, в исторической картине, а как город настоящего. Мне было интересно показать, что называется, фабричные кварталы того времени, потому что герои картины – молодые люди, и по аналогии с сегодняшним днем они живут, что называется, в спальных районах. Поэтому я изначально, мне было интересно показать Петербург как Манчестер, как развивающийся город, да, а не город теней, не город знаменитого прошлого, а город настоящего.
Спасибо Алексею Герману. Алексей Попогребский, какую натуру выбираете вы для съемок? Как это связано с вашим сюжетом?
Ну, во-первых, натуру я выбирал даже сегодня с утра. Я только что вернулся со станции метро Чернышевская. Мы там искали место, где будем класть бомжа с собакой. Ну, в принципе, наверное, стоит рассказать про то, как развивался сюжет и его привязка географическая в моей голове. Изначально просто мне очень хотелось поработать в Петербурге, потому что это город, который я всегда очень любил и очень любил сюда приезжать. Но самое интересное, что главную роль в моем фильме будет исполнять отец мальчика, который у нас играл главную роль в фильме «Коктебель», Сергей Пускипалец, который в прошлом актер, потом отучился Петра Науча Фоменко на режиссуру, сейчас возглавляет театр Магнитогорский. Он будет исполнять роль врача-анестезиолога, центральный персонаж. Как-то так получилось, по мере того, как я писал сценарий, в какой-то момент я вдруг осознал, что все мое кино, все ключевые персонажи, кроме единственного, не главного, а ну, ключевого, все персонажи иногородние. Из самых разных областей, из самых разных регионов. Люди, которые несут с собой, будь то в Москве, будь то в Петербурге, совершенно другую витальность, другую ментальность, может быть, другое ощущение жизни. Вообще, от Петербурга у меня всегда было немного странное ощущение, как будто город был построен какой-то ныне забытой и потерянной цивилизацией, и есть люди, которые в нем живут, но люди почему-то существующие как будто чуть-чуть отдельно от города, как будто фотомонтажом внедренный в, нельзя сказать, декорации, город-то живой, но в эту среду. И так получилось, что вот эти иногородные персонажи каким-то образом будут взаимодействовать со средой. Выбирать натуру я начал где-то, наверное, месяца два назад. И по мере того, как я выбирал, я понял, что все действие у меня концентрируется вокруг одного района. Это мой любимый район, Коломна. Не самый парадный, не самый известный, но очень интересный. И вот совсем недавно я наконец осознал, что этот район для меня является, может быть, даже не центром и не образом Петербурга, а в чем-то образом вообще российских городов. Не столичных, не совсем провинциальных, но таких городов от полумиллиона и больше. И сейчас я просто четко понимаю, что такой педальной привязки к Петербургу в моем фильме не будет. Будет ощущение российской жизни. Там может мелькнуть канал. Ну, вряд ли мелькнет Исаакий. Петербург Достоевского или Петербург Бродского. Так впрямую заявляться не будет. Будет такой, может быть, срез российской жизни в городах вне Москвы.
Спасибо, Алексей Погребскому. Я бы сейчас хотела обратиться к кинокритикам, чтобы мы все-таки поговорили о том, что же такое питерская эстетика в кино. Есть ли у питерского кино какой-то неописуемый звук, неописуемый вкус, неописуемые тени и свет? Любовь Аркус.
Ну, я думаю, что, безусловно, есть. В общем, есть такое мнение, что это очередной критический фантом Ленинградской школы. Однако это вовсе не так. Дело в том, что, ну, с таким же фантомом там в свое время можно было бы назвать, ну, скажем, Болонскую школу живописи или Венецианскую школу фантомом. Но это, в общем, как мы знаем, это совсем не так. Просто очень многое действительно определяется и местом, и в Петербурге это, как мы знаем, еще по литературе. Есть некий гений Локи, гений места, который присутствует во всей петербургской культуре, и он, в общем-то, конечно, переселился в кино. Хотя во многом это объяснялось и совершенно конкретными историческими причинами, потому что удаленность Ленинграда, переезд как бы советского правительства в Москву во многом определил, с одной стороны, очень многие трудности для ленинградских режиссеров и вообще художников, но, с другой стороны, и стал неким благословением для них, потому что эта удаленность определила, ну, как бы такое негласное разрешение на удаленность от имперского мейнстрима. Никакой оппозиции, условно говоря, между художниками не было. У них, разумеется, был общий единый кинопроцесс, но была не оппозиция между Мосфильмом и Ленфильмом, а была вот такая исторически сложившаяся разница, что бюджеты и госзаказы основные идеологические были в Москве, а художники, которые, условно говоря, с одной стороны занимались формотворчеством, вот так скажем, да, и с другой стороны подходили к человеку, к истории интимно, по определению Бориса Михайловича Хинбаума, исторически сложилось, что в основном это направление развивалось здесь. Вот сидит за столом, так сказать, наглядное воплощение того, что я говорю, я имею в виду Алексея Германа-младшего, потому что его дедушка Юрий Павлович классический оттепельный автор и классический пример вот этого как раз интимного подхода к человеку. Алексей Баталов, ничего там оппозиционного такого не было по отношению к режиму, но уже само наличие интеллигентного человека на экране, его грустных беспомощных глаз и его неумение как бы встроиться в эту жизнь, его кодекс чести, вот это уже было, условно говоря, такой примета ленинградского оттепельного кино.
Вот я помню в 90-е годы такую оппозицию. Было кино совершенно официальное, питерское, да, и в то же время были всякие такие безумные подпольные авторы, такие андеграундные. Ну, может быть, я не знаю, кто из них сейчас самый известный, но, может быть, Евгений Юфит. А вот что сейчас-то происходит? Константин Шавловский, пожалуйста.
Я не знаю про вот эти арт-движения, которые подпольно существуют, наверняка существуют. Я вот хотел комплимент Алексею Попогребскому сделать, как современному кинорежиссеру, поскольку это очень важно, что люди стали выбираться из Москвы и снимать вне Москвы не потому, что там в Белоруссии дешевле, как это там делают другие наши уже более маститые режиссеры, а потому что вот пытаются найти новую фактуру, пытаются сказать с помощью места то, что они чувствуют. И Петербург для этого подходит чрезвычайно. И вот в продолжение того, о чем Люба говорила, я даже это скорее как вопрос задам, наверное, опять же, Любе. Понятно, что происходило, когда режим советский еще существовал, но как бы центральные образы в кино петербургском, там, да, про родов людей Алексея Балабанова и там «Железная пята олигархии» Саши Баширова, они, как мне кажется, очень сильно отличались от общего потока, помимо качества, еще и как бы и выбором тем, и выбором мыслей, и я уверен, что в этом большую роль играл город как таковой.
Любовь Аркус, пожалуйста.
На самом деле ведь, скажем, основные как бы питерские режиссеры, снимавшие в 90-е годы, главные питерские режиссеры, не являются петербуржцами. На самом деле петербурженка, и не являюсь и я, и родилась в городе Львове, и там выросла. Но, тем не менее, когда я стала делать журнал, я решила делать его питерским, черно-белым и нецветным. И это влияние города, оно безусловно. Но я бы хотела ответить на предыдущий, Леночка, твой как бы вопрос по поводу вот этих, как ты назвала, арт-движений. Ну, дело в том, что в этом как бы вся потрясающая суть, что, ну, есть, конечно, Евгений Юфит, которого я считаю выдающимся кинематографистом, хотя он знаком, что называется, кучке эстетов. Ну да, были некрореалисты, скажем, да, сейчас есть Саша Баширов, который со своим этим движением «Дебошир фильм». Но на самом деле вот этими самыми под андеграундными арт-движениями можно считать и, собственно говоря, самого Александра Николаевича Сокурова, и, собственно говоря, самого Алексеевича Германа. Это всегда было в Петербурге, вот всегда. Да, как бы что-то, что совсем поперек, и что-то, что существует не то чтобы на обочине процесса, но совершенно как бы самостоятельно, отдельно и где-то на своем участке, не пользуясь как бы теми благами и привилегиями, я говорю в самом широком художественном смысле, которыми пользуется художник, который находится внутри мейнстрима, который как бы существует в нем социально, эстетически и как угодно. Это вообще вот одна из тех самых типологических черт кино Петербурга, о которой я говорила. Это эстетика отдельности. Это эстетика такого совершенно самостийного художественного мира, который менее всего подвержен влияниям. С другой стороны, я вот сейчас себя опровергну, сказав, что Кира Георгиевна Муратова, которая живет и работает в Одессе, собственно, в той же мере может быть отнесена вот к этим как бы самоандеграундным арт-движениям. Это отдельность, это самостоятельное состояние художника.
Спасибо, Любовь Аркус. Вот, Алексей Герман-младший.
Я думаю, что на самом деле это не вопрос города, да, не вопрос Одессы или не вопрос Петербурга. Это даже не вопрос Москвы. Это вопрос удаления от славы, на самом деле, в плохом понимании этого слова. Это вопрос удаления от тусовки, в плохом понимании этого слова. Это вопрос интимности того, что ты делаешь, да. И если говорить просто, я думаю, что самая главная заслуга и Петербурга, и, вспоминая Муратову, и Одессы, это провинциальность некоторая. И именно благодаря провинциальности, я не говорю про культурную провинциальность, я говорю про провинциальность социальную. Именно это и замечательно. Именно это, так сказать, и делает петербургскую школу живой. На мой взгляд, есть петербургская школа, на мой взгляд, есть московская школа, на мой взгляд, вообще основное кино в Петербурге, вот если вот так говорить честно и прямо. На мой взгляд, московская же школа слабее во многом. Я смотрю на своих московских товарищей. У них в 7 часов презентация, на следующий день в 6 часов банкет и так далее. И это очень вредно, на самом деле, потому что кино все-таки делается во многом не то что для себя, да, но для роста своей души. И это основное.
Спасибо Алексею Германову-младшему. А мы сейчас у москвича Попогребского спросим, мешают ли ему презентации, фуршеты, тусовки и, главное, слава. Вот эта вот слава, которой в Москве просто так вот много.
Знаете, нет, не мешает, потому что я как-то в стороне от этого вместе со своим другом и коллегой Хлебниковым Борисом. Мы вместе работаем. И «Коктебель» мы снимали вне Москвы. Хотя чуть-чуть снимали в Подмосковье. И как-то немного в стороне, наверное, были от тусовок в плохом или в хорошем понимании слова. Честно вам скажу, мне сейчас в Питере работается как-то легче, чем в Москве, потому что мне вообще очень странно себе представить работу над фильмом, когда ты просыпаешься у себя дома, в собственной постели, с теми же мыслями, которые как бы те полгода или год, или два года простоя между фильмами, которые абсолютно естественные для работы кинематографиста. Они, мне кажется, вот мешает обыденность среды. Для меня очень важно вырваться из обыденности именно и переехать куда-то еще. В данном случае это Питер. В следующий раз это может быть какое-то другое место. А в Питере как-то мне всегда хорошо думалось, хорошо мыслилось. Посмотрим, что будет дальше.
«Свобода в клубах», архив 2005 года, Петербург, клуб, платформа, кино Петербурга.
Давайте мы, наконец, назовем имена. Да, вот Люба сказал, что главными режиссерами 90-х были не питерские люди. Алексей Герман-младший сказал, что основное кино делается в Петербурге.
Я сказала, что они, скажем, например, да, давайте так разберемся. Угу. Сокуров родом из Сибири. А Балабанов родом из Екатеринбурга. Баширов тоже совсем издалека. Ну, то есть, если сейчас мы разложим по полочкам ключевых персонажей, мы поймем, что дело не в происхождении, а Алеша очень правильно сказал. Дело в удаленности и, соответственно, сосредоточенности. Вот в чем дело. Не в происхождении, как я думаю.
Спасибо, Любовь Аркус. Алексей Герман-младший. Основное кино делается в Петербурге, сказали вы. Разверните, пожалуйста, это умозаключение.
Его можно даже не разворачивать. Можно просто перечислить имена. Сокуров, Рогожкин, Боброва. Не буду здесь называть имя Балабанова, потому что мне крайне несимпатично, что он делает. Мне кажется, что хватит имен. Этого достаточно, потому что мы говорим не, так сказать, об именах-однодневках, не о, так сказать, людях, которые делают хорошо там 1-2 фильма, а о людях, которые делают хорошо много фильмов. Это коренная разница. Вот если так по уму сесть и составить список фильмов там, за последние 10 лет, то, конечно, перевес будет на стороне Петербурга. Я ни в коем разе не хочу заниматься, так сказать, каким-то восхвалением Петербурга, потому что он сложный город, разный. Он более холодный, чем Москва, более жестокий во многом, как ни странно, более закрытый и так далее. Здесь много, много дурного. Но, как ни странно, искусство, если говорить о кино, здесь, наверное, развивается лучше. И, на мой взгляд, это естественно.
Алексей, Попогребского я бы хотела послушать.
Но я хотел бы подхватить, немного развить и уточнить тезис насчет того, что самое интересное кино снимается в Петербурге. Уточнение будет следующим. Самое интересное кино снимается вне Москвы. И вот почему. Добавим еще так или иначе прозвучавшие и интересные фильмы Прошкина-младшего, «Солдатский Декамерон», его последний фильм и предыдущий фильм «Игорь Мотыльков». Добавим фильм Андрея Звягинцева «Возвращение». Все фильмы, снятые вне Москвы. Я снимаю фильм «Простые вещи в Петербурге». Фильм про современную жизнь, как я уже сказал, современную городскую жизнь. Но дело в том, что огромная сложность ухватить и как-то более-менее внятно и плюс к этому еще, может быть, талантливо передать фактуру современной жизни. Это очень редко кому удавалось в последнее время и, по сути, на 100% пока что никому. А ухватить и передать фактуру современной жизни столичной в Москве — это вообще дико сложная задача, которая гораздо, может быть, сложнее. Я даже про себя говорю, я снимаю в Петербурге, здесь есть совершенно уникальная среда, которая отличается от московской. Смесь несовременности и современности жизни, условий, как бы правил игры современных. А тот, кому удастся это то же самое сделать в Москве, я просто сниму шляпу. Это очень сложно. В принципе, снимать вне Москвы может быть даже легче, если ставить перед собой какие-то задачи авторского кино. И Петербург не Петербург, будь то Выборг или Урал, как у Звягинцева и Прошкина, будь то Коктебель, как у меня с Борисом. Современное кино в столице – совершенно странная жизнь. В чем-то пошлая, в чем-то неэстетичная. Очень хочется ее ухватить, я пока не в состоянии.
Спасибо Алексею Попогребскому. Но, дорогие друзья, у нас есть реплики в адрес Алексея Германа, который просто вот постулат нам такой обозначил, что в Петербурге жить сложно, но художнику работать хорошо.
А какие у меня могут быть реплики, когда я целиком полностью с ним согласна? Я могу сказать, что да, это чистая правда.
Любовь Аркус, Константин Шавловский.
Тут тоже спорить нечего. Действительно, в Петербурге работается лучше всегда, но я бы как-то немножко, может быть, поспорил с тем, что все-таки перевес в сторону Петербурга настолько велик за последние, там, скажем, 15 лет, потому что если говорить о постоянно работающих мастерах, наверное, да. А если говорить о фильмах, которые возникают удачные и талантливые, то мне кажется, что и в Москве было снято, ну, не в Москве, не в Петербурге, да, было снято довольно много очень хороших фильмов. Тот же там Ваня Дыховичный со своими фильмами, которые снимал их, что-то снимал в Петербурге, что-то в Москве. Нет, я бы так не стал, надо считать, сравнивать, наверное, но я бы так огульно не стал бы говорить, что лучшее кино снимается только в Петербурге. Это
неправильно. Константин Шавловский, Алексей Герман младший.
Не соглашусь, потому что, мне кажется, совсем неправильно. Дело не в количестве фильмов, дело не в именах. Дело в тенденции, потому что все-таки, на мой взгляд, художник существует не на короткой дистанции, а на длинной дистанции. Режиссер, актер, театр существует не единоразово, а на протяжении какого-то длительного времени. И сам факт только того, что, условно, Сокуров продолжает снимать, на мой взгляд, нестыдное кино, сам факт, что Рогожкин продолжает снимать и продолжает снимать тоже нестыдное кино, уже говорит о том, что здесь виновата культурная среда. То есть, благодаря, вернее, культурной среде. Другое дело, что это все перекрещивается, безусловно, с тем, что в Питере гораздо меньше культурный обмен, чем в Москве. Гораздо меньше действительно культурных течений, гораздо меньше одномоментно ярких эстетических вещей. Но, тем не менее, может быть, в этом, как ни странно, как ни парадоксально, в этом провинциализме, да, и есть ответ, да, потому что здесь режиссер может смотреть вглубь себя, а не оглядываться по сторонам. И вот, так сказать, это и дает ему развиваться.
Знаете, мы, в общем, говорим об авторском кино, да? Вот у меня вопрос такой, вот подкупающий своим простодушием. Почему Питер стал столицей сериалов? Питерские сериалы с большим удовольствием смотрит вся страна. Есть этому какое-нибудь объяснение? Любовь Аркус.
Дело в том, что я напомню историю вопроса. Значит, сериальный бум начался действительно в Петербурге в 98 году. Сериал «Улица разбитых фонарей». Как ни странно, и это поразительная история, но именно вот как бы если брать этот сериал не в его этом многотонном, унылом как бы объеме, во всей его массе, а взять его просто как единицу и посмотреть, что там происходит, то можно понять, что на самом деле это очень питерский сериал, потому что это то, что называется «Человек casual». Абсолютно питерская тема. Это неправдивые менты, ну, скорее всего. Но это тот образ совершенно как бы обычного человека. Это образ как бы такой обычной жизни, неприглядной и негламурной, вот что я хочу сказать, да, который абсолютно точно попал в нерв как бы зрительских ожиданий, не случайно совершенно эта популярность. На самом деле, в тот момент, когда этот сериал начинал делаться, ведь сериалов никто еще не делал, и никто не знал, что это очень выгодно. Никто не знал, во что это выльется и как это все будет. Это было сделано, условно говоря, наобум. Это очень тоже характерно для Питера, потому что здесь умеют рисковать, и здесь умеют как бы вот ловить вот эти вот идеи, которые в воздухе. Надо сказать, что дальше произошла тоже очень как бы классическая история, когда это было подхвачено, адаптировано, поставлено на массовое производство, и это уже была заслуга Москвы. Это очень характерный пример.
Спасибо, Любовь Фаркус. Алексей Герман.
Я соглашусь абсолютно. Мне кажется, что надо еще сказать, что это делали талантливые люди. И подходили к этому не как акту зарабатывания денег, а все-таки как к некому творчеству. И благодаря этому это не пошло, это в определенной степени до сериала достоверно. И главное, с какой-то душой снято. Мне кажется, что это вообще лучшее, что, ну, одно из лучших, что было на российском телевидении. И лучше, кстати, к разговору о сериалах в Москве это не получалось. А если получаются какие-то неплохие сериалы, там питерские актеры, я не могу это объяснить. Но опять же, потому что меньше власть денег, меньше власть престижа собственного, меньше амбиций, наверное, в этом направлении. Это важно. Только так это все как-то и может работать, мне кажется.
Спасибо, Алексею Гирману-младшему. У меня вот еще какой вопрос. Как вы полагаете, вот мне всегда казалось, что питерское документальное кино и питерское художественное кино, они как между собой связаны эстетически. Для меня это абсолютно интуитивное ощущение. Можете его подтвердить или опровергнуть?
Я могу абсолютно это подтвердить. Понимаете, в чем дело? Вот если брать Ленфильм и Мосфильм, то здесь даже эта оппозиция была менее видна. Потому что, во-первых, там, допустим, скажем, режиссеры мигрировали. Скажем, Глеб Панфилов, на мой взгляд, выдающийся режиссер, свои лучшие картины снял в Питере, но потом тоже снял «Нехудые» в Москве. Я имею в виду «Прошу слова» или «Васу», да? То есть снимал и там. Или, скажем, в Петербурге снимал Резо Исадзе. Или в Петербурге снимал та же Кира Муратова фильм «Познавая белый свет». Поэтому петербургское кино складывалось как бы из очень многих вещей. Но в документальном кино... Это было гораздо более видно, потому что Ленинградская студия документальных фильмов в силу очень разных причин, она отличалась от Центральной студии документальных фильмов просто как небо и земля. Здесь был очень либеральный директор Владилен Кузин. Здесь снимались, так сказать, замечательные фильмы Семена Арановича о Горьком, которые были положены на полку на этой студии. Здесь снимал Николай Обухович. В общем, и документальное кино Питера, оно как и художественное, оно тоже было обращено, с одной стороны, к человеку, а с другой стороны, здесь был, что называется, процветал формализм. То есть художникам было позволено экспериментировать с киноязыком. Я думаю, что в силу той же удаленности от столицы.
Архив 2005 года, Петербург, клуб, платформа «Кино Петербурга». Режиссер Алексей Герман-младший, Алексей Попогребский, главный редактор журнала «Сеанс Любовь Аркус» и критик Константин Шавловский. Многие из великих режиссеров, упомянутых в этом разговоре, уже ушли из жизни.
Панайлова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте «Радио Свобода». Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободная система обмена сообщениями мгновенно познакомит вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Канал «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Елена Фанайлова. И это радиоверсия проекта «Вавилон, Москва».
Герой этой части программы – белорусский режиссер Артем Лобач. Документальный фильм «Дорога домой» показан на «Арт-Док-фесте» в московской программе. Герой фильма – молодой человек, бывший политолог, покинувший Крым накануне аннексии, пытается создать свой идеальный мир в украинской глубинке, спорит с друзьями и родными о политике и пробует стать новым экологом. Фильм спровоцировал появление представителей НОТ и СЕРБ в кинотеатре «Октябрь», которые чуть не сорвали показ, но их выпроводила охрана. Мы говорили по удаленной связи, когда Артем уже вернулся в Минск. Использованы цитаты из фильма с позволения режиссера.
Для начала расскажите просто про себя.
Слушайте, ну я родился в небольшом индустриальном городе в Центральной Беларуси, город Борисов. Там после окончания школы я поступил уже учиться в Минск, в художественное училище имени Глебова. Закончил я его успешно в специальность дизайн. Ну и уже во времена учебы в этом училище художественном я стал увлекаться видеосъемкой. Ну и уже после окончания училища поступил в Академию искусств на экранный факультет. Я поступил на заочное, поэтому у меня было куча свободного времени, и я мог реализовывать свои проекты и участвовать в чужих. Но и вот где-то на первом курсе или на втором, я уже не помню, я попал на киностудию «Беларусьфильм», на съемки фильма «Массакра» режиссера Андрея Кудиненко. И это, в общем-то, наверное, изменило мою жизнь целиком.
Это ваш второй фильм, я правильно понимаю?
Это не первый фильм, да, но я хочу сказать, что, наверное, это первый фильм, который я сделал максимально, ну, вдумчиво, что ли. Если по предыдущим фильмам это все-таки были такие... взял камеру и побежал снимать то, что как бы получится или не получится, но больше как-то экспрессивно, то эта работа, в общем-то, точно так же начиналась, но в силу того, что тема закрутилась-завертелась, уже после того, как я начал снимать героя, начались события в Крыму, и поэтому я понял, что какой-то резонанс в этой теме возникает, и потом появились в моей жизни поляки, которые тоже эту тему мне помогли дальше развивать. И, собственно говоря, я уже к ней начал подходить больше так, как, ну, взрослый режиссер, наверное, так назовем. Более вдумчиво. И все равно, конечно, в силу того, что я начинал этот материал делать, так сказать, как энтузиаст больше, не было внятного сценария. Поэтому, когда я уже был где-то в середине съемок, у меня было несколько путей, каким образом можно этот фильм реализовывать. И долго я не мог найти этот подходящий путь. С Виктором Слюком мы делали монтаж в течение года, тоже разные версии складывали. Ну, короче, долгий путь был этого фильма, именно монтажная часть. И в конечном счете, каким-то таким образом, я просто взял, все монтажи удалил и просто начал с нуля монтировать. И за месяц сам собрал тот фильм, который вы, собственно говоря, видели.
Значит, там события 2013-2014 года. Не далее.
Далее. Там, в принципе, где-то закончил в 2017 году съемки. Поэтому, в общем-то, там где-то 4 года сложилось.
Да, да, там же герой меняется. То он с длинными волосами, то с короткими. Ферму разводит коз, котов. И в общем, он такой любитель природы. Очень интересный малый. Как вы с ним познакомились?
Знакомство где-то случилось в нашем 2012 году, или, может, даже в 2013. У нас вот в Беларуси есть много моих сверстников, которые 10 лет назад начали покупать, так сказать, дома. Это такое понятие у нас есть — внутренняя миграция. Вот. И люди просто, молодежь, которые там появляются какие-то первые возможности, покупают заброшенные хутора, либо там несколько домов в заброшенных деревнях. У меня так было много таких друзей, и вот одна из таких компаний ребят перебралась на юг Беларуси, в Полесье. И там, можно сказать, целую деревню скупили. Ну, у них там была комьюнити своя, такая тусовочка. И, короче, они начали там жить, как-то эта деревня облагораживать, устраивать тусовки, приглашать людей со всей Беларуси, ну и со всего мира, потому что там приезжали люди из Чили, из Бразилии тоже, помню, из США. Ну, короче, такой вот, дауншифтеры. И Паша туда приехал тоже. И я приехал тоже туда, и мы там встретились, познакомились, и я увидел в нем интересного героя. И тогда начал снимать как просто документацию. Я участвовал в таком проекте «Молодые для молодых» в переводе с польского. Там были известные польские мэтры, которые преподавали нам документальную режиссуру. Я показал эти материалы, и вот мне посоветовали продолжать работать с этим героем.
Я правильно понимаю, Тём, что вот эпизод, где все молодые люди собираются и разговаривают на трех языках, русском, белорусском и украинском, это какая-то тусовка примерно такого же плана, как вы описываете, хотя она происходит у Паши дома.
Ну, да, вот так смонтировал я, что кажется, что у Паши дома. На самом деле, это часть той большой тусовки, если правильно скажем, что тусовка довольно большая, международная, и она не только была в Беларуси, и в Украине тоже много таких было деревень, и как бы все эти люди между собой постоянно перемещались, как-то встречались, помогали друг другу, и поэтому в фильме просто одна из таких встреч, я бы так сказал.
Фрагмент фильма. Друзья героя приехали к нему в дом и говорят на трех языках, прекрасно понимая друг друга. Все они родились в конце 90-х.
Сейчас спою. Вот статистика по Украине насчет этих свиней. А в Беларуси часто хозяйством это, короче, принадлежит там, ну, там меньше процента, 0,5, ну, всего мяса свинины на рынке в Беларуси. В Украине больше 50%, 54% было.
Ну, все нормально.
Это круто вообще.
Ну, то есть... Так у нас державного майже ничего нема.
Ну,
у нас навіть світло, все, у нас все приватне.
Світло приватне.
Ну, не контрольний пакет у держави, контрольний пакет. Але по факту реально все це рухає він.
Да.
І там же в чому і приколи, тобто ці всі належали шахти, оце все, тобто що там заводи, пароходи, це ж в 91-му році ті, хто були розкопані комсомольці, там ми давали так, типу, от, наприклад, моя мама працювала в науково-дослідному інституті. Всі, хто там працював, стали акціонерами цього інституту автоматично. От ті майнові сертифікати, що вам видали в 91-му році, вам видавали їх?
Да.
Їх можна було обміняти на акції.
Да. Дуже був майомець.
І пріоритет своєму, типу, хто працював на своїй установі, там пріоритет.
Да.
А потім у них вже викуплялось все за пляшку горілки, типу, все одно ти ніфіга не зробиш. Давай у тебе за пляшку горілки візьму твої акції, типу, і там все. От, і реально народ таким чином просто за нефіг, за ні за що взяв заводи.
Ну вам, звісно, не позавідуєш тут.
Чувак, ти що, для мене я такий щасливий, що це сталося.
Ну, і для цього був теж.
Правильно, абсолютно, але дивися, ми ж до цього всього йшли, просто до цього прикинь, там 1%, 2%, а тут, блін, просто отак прорвало, прикинь.
Ну.
Та ти що? Українською мовою заговорили всі ті, хто навіть взагалі до України ставилися, та Україна, типа, скільки людей роздопилилося взагалі, та то що.
Ну, вообще это выглядит как новая экологическая мода, если угодно, новое экологическое движение. Знаете, я когда смотрела на вот эту тусовку, я вспоминала про Пашино домашнее хозяйство. Во-первых, что это за дом? Вообще не очень понятно даже, что это за регион Украины. Там, в частности, в эпизоде, где Паша с родственником едет в город и с отцом переговариваться, там появляется вокзал, что-то еще, такое сталинское здание, вот что это за места?
Ой, ну если ты, конечно, мне кажется, для сюжета и смысла фильма это большого значения не имеет. Это просто места, где он живет. Там просто на самом деле смешано в монтаже несколько вообще локаций. Потому как пока я снимал фильм, Паша переехал в другую деревню. Я как бы рассчитывал на то, что зритель пойдет за героями и не будет, так сказать, вникать особо в локации, где что находится. Поэтому я старался максимально это все смешать, чтобы это казалось, что это единое пространство. Герой сначала жил в Черниговской области, потом в связи с какими-то обстоятельствами, в которые я не посвятил, и я поэтому их не снял, он переехал уже в Полтавскую область. И там как бы у него условия получше, в том смысле, что там у него уже не один дом, а четыре. И они там с подругой. Как бы они открыли еще одну такую точку притяжения, я так сказал. То есть, если Паша раньше жил в комьюнити, куда приезжали люди, то Паша как бы отсоединился от этого комьюнити и создал новое место, куда теперь к нему приезжают люди на разные мастер-классы или там время провести, отдохнуть от города. Теперь он как бы сам центр притяжения.
Появилась подружка.
Это долгая история, это тоже была одна из попыток эту ветвь создать в фильме, но по итогу эти подружки менялись, и как бы мы отказались от этой идеи следить за его личной жизнью. Ну, я его знаю довольно давно, и он даже для меня лично, за кадром, не открылся настолько, чтобы я мог ответить на такие вопросы. Я не знаю, как он в отношениях с женщинами, потому что при мне я не был свидетелем каких-то сцен, или каких-то девушек, которые были рядом с ним, когда я был у него в гостях. Не могу сказать ничего. Но, судя по всему, он просто не ищет, так сказать, партнера себе по жизни. Он самодостаточный человек, который любит больше, наверное, одиночество, чем совместную жизнь.
Зато у него отличные отношения, опять же, с козлятами, козами, кошками. Вот это все ваша камера запечатлела.
Это да. В фильме, по-моему, этого нет, но он долго иронизировал с того, что у него родители в Крыму, которые остались, у них большое хозяйство. И он всю жизнь смотрел за тем, как родители этим занимаются, и все время не мог понять, зачем типа это им надо. Ну, он сам был такой, как это, странник, да, то есть человек, который любит ехать и ни к чему не быть привязанным. И вот спустя вот сколько лет, да, 10-15, сколько он уже ездил, он за это время накатался и пришел к тому же, от чего как бы уходил, можно сказать. Тоже обрел постоянное место, обрел козочек и, в общем-то, занимается тем же, чем занимаются его родители в Крыму.
Фрагмент фильма. Герой встречается со скульптором и священником.
Благословен Бог нам за тени, часы на веки, веки. Аминь. Слава Тебе, Господь, слава Тебе, Царю Небесы, Тещи Духа, истины, что все
будучи на то скарби добра життя подати, призвичилися нас, очистити всякі скверні, спаси за душі наші. Присвятай Троє, спомин нас, Господи, честь руки наша, владико, посиди за якою ти зілянки сили і не зрай. Господи, помил, Господи, помил, Господи, помил. Слава Твої Сину, Святому Духу, Святому Отче наше, єсть на небесах, нехай святиться ім'я Те, нехай прийде царство, нехай буде воля Твоя на небі, так і на землі. Хліба щоденно, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як лише винуватця, наші не дай нам покусу, але визнай нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нам свят на віки віків. Амінь.
Так, оце так, повинно починати робочий день священник.
Да, дед. Он такой, он для меня хранитель каких-то древних семейных ценностей по папиной линии. Потому что я об этом ничего не знаю. Мало что знаю. Он на самом деле совсем немного знает. Но, блин, и мне уже приятно.
Алло. Привет, это Паша, сын Лёни. Ой, папа, папе тяжко. Папа ж бандеровец. И папе тяжко там. Ну, живет, что делать? Живут они там с мамой, у них же хозяйство там поразвели.
Хорошо. Ага, ага, пока.
Ага, вот, поговорили. Это где вы говорите, Инна?
В Донецке.
В Донецке, офигеть. Вот, а она, в свою очередь, русский мир, да? Путин у них там.
Ну, да.
Да, ну... да, пораскидала. А все, сука, коммунисты виноваты. Это ж вот эти все голодоморы. Вот жаль, что очень, ну, что люди позабывали об этом. Очень многие это забыли, а в действительности, ну, стерта, блин, стерта целая история. И в нашем маленьком случае история семьи, она же стерта.
Очень много людей вокруг утратило эту связь с прошлым. И это проблема, потому что вокруг все часто плохо. И оттого в нашей стране происходит местами кошмар. Но в целом все закономерно. Все к лучшему.
Артем Ловыч, белорусский режиссер. Документальный фильм «Дорога домой» на Арт-Док-фесте в Москве.
Но вообще самое поразительное, что сначала он бежит из Крыма, как бы, ругает политическую ситуацию, и потом, как бы, начинается все другое место, и финал, конечно, потрясающий, правда, вот когда он воспроизводит, как в сказке, как во сне, свое детское место.
Да, это когда он мне это, про это сказал, я понял, что все, кино есть. Потому что, ну, он долго сам этого не понимал. Ведь он этот искал это место, ну, то есть он же сначала жил в Черниговской области, потом переехал в эту Полтавскую. Пока он в этой Полтавской области, в этом доме, как бы его отремонтировал, этих кот завел. И тогда он начал понимать, что вот как бы он нашел место свое, где он как бы хозяин. А так как он все время ностальгирует по Крыму, потому что все равно Украина это, ну, не Крым, это разное. И он тяготеет к этим воспоминаниям, тем более, что он не может туда поехать. И, соответственно, он, так сказать, да, эти ностальгические чувства воплощает в жизнь.
Тёма, а почему он не может поехать? Вот для меня вопрос. Всё-таки он просто боится или у него есть какие-то реальные ограничения? Ну, потому что, насколько я знаю, из Украины всё-таки можно в Крым.
Ну, исходя из того, что я с ним обсуждал, это его принципиальная позиция. Он не хочет принимать эти обстоятельства, и поэтому не хочет истерпеть это унижение. Последний раз, когда я с ним общался, это было его, как, так сказать, конечное решение.
Он политолог?
Да, да, он учился, но не закончил.
Ну, почему-то он решил все это дело бросить, да? Какие-то рациональные объяснения были от него на этот счет?
Но он говорит о том, что... Он разочаровался в политике, ну, вообще в этой теме политологии, в изучении этих сфер деятельности. Понял, что это бессмысленная наука для него на тот момент, когда он это изучал. Ну и его жизнь, которая, значит, закрутилась во времена, когда он учился в университете, в институте, она для него показалась ему гораздо интереснее и которая его больше насыщала, чем то образование, которое было в институте. Поэтому он сделал такой выбор.
Из фильма не очень понятно, но мое любопытство такое. Он говорит отцу, что сейчас денег нет, что он проживает то, что нажито, что, в общем, сейчас нужно искать новые пути заработка, это как ему удается сделать? Он реально занимается козоразведением, что ли? Или, ну, как?
Ох, ну это очень сложно. Сложно. Он все время живет, как бы, можно сказать, на ноле. Ну, с другой стороны, с его бытом, как так правильнее рассказать? Ну, короче, он там не один. У него есть люди, которые ему помогают, поддерживают, но они живут, типа, в городе, как бы, зарабатывают деньги и помогают ему таким, ну, донорством, что ли, спонсорством. Это первое. Второе, я так понимаю, что у него есть какие-то накопления. Он летом ездит иногда куда-то работать. Ну, типа, такая сезонная работа, там вот он на стройку ездил. Ну, как-то вот так вот он перебивается. Ну, вот так вот было там пару лет назад.
Фрагмент фильма.
Так ты утром рано?
Ну, я ж не знаю, надо узнать, во сколько идет автобус из Матвеевки. Может, я бы на велике до Матвеевки доехал,
а
там бы его пристегнул.
Сегодня маршрутка была утром, в 6 часов.
Ну, сегодня вторник, по вторникам она, а мне же на завтра, на среду, на 13. И получается, что, короче, по идее, завтра должна идти маршрутка из Матвеевки, я просто не знала, сколько она. Точно узнать надо, там у Лёни спрошу. Я тогда на велике туда, там велик пристегнул. А потом уже как-то буду возвращаться.
Недолго, наверное, да?
Ну, ну да, если нормально, как в прошлый
каждый,
раз.
Каждый,
два раза каждый в месяц.
День.
Нет, два раза в месяц. Один, ну, типа, один раз в месяц на семинар, второй раз в месяц
на
там.
Семинар?
Ну да, типа завтра у меня семинар. Но там такой семинар. Ты приходишь и пишешь: семинар посетил. Ну, то есть не проводят никаких семинаров. Какая-то чушь полная. И поэтому, ну, то есть, ну, ездить типа надо, ну, для отметки.
Типа их на бирже, да?
Да, да, да.
А денежки сплатят?
Да, да. Там, короче, 500 гривен в месяц. Ну, нормально, хоть 500, короче. Ну, не, ну, у меня там есть то, что там, я пока сейчас там не снимаю с этой карточки, то, что мне там нахапал. Потому что, ну, мало ли там.
А, так они на карточку идут, да?
Да, 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 я же там открывал счет в банке такой. И, ну, просто на карточку.
Ну, правда, если получал, так они быстро расходились, это так?
Да, да, налички, как бы, я, ну, и рад, что у меня этой налички нет, потому что тут, на самом деле, столько всего надо покупать. Когда эта наличка в руках, то она и уходит мгновенно. В первом же магазине. Ну, да. А так оно на карточке, причем еще там такая карточка такого банка, что снять их можно только в Бахмаче в одном месте. Вообще экономия нереальная. Ну, там, типа, из-за прописки, ну, нормальные банки боятся этой крымской прописки и ничего, ну, типа, счета не открывают. А открыл, говорит, как надо банк.
А вы некоторые эпизоды пытались режиссировать или это было чистое наблюдение? Вот за ним, вот, например, меня интересует эпизод, когда он просыпается, а камера его уже ждет.
Я у Паши жил как бы дома в одной комнате, и я знал, что у него будильник стоит там на 7-8 утра. Я просто встал на 15 минут раньше, выставил камеру и просто ждал. И я, в общем-то, каждое утро снимал его так. Я же не знал, как он проснется в этот раз, как в следующий раз. Но и всегда было по-разному. Поэтому вот я выбрал именно это утро. Оно какое-то было особенным.
Я дико извиняюсь, я понимаю, что эпизод был неприятный на просмотре, но тем не менее, вот мы можем затронуть тот момент, почему вы вынуждены были уйти из зала?
Я, конечно, понимаю, что мой фильм имеет политический контекст, это как бы неизбежно, но в силу того, что моя история начиналась не из-за политики, а из-за героя, который попал в жернова политические, я не хотел бы транслировать как бы подачу моего фильма посредством политического контекста. И поэтому, когда он только возник, я понял, что вся, ну, как бы весь мой мир рушится, да, и в любом случае из-за этой ситуации теперь этот фильм будет воспринят именно как политический. А мне этого не хотелось. И поэтому я понял, что, ну, как бы все. Я уже, что бы я ни говорил, это уже будет испорчено.
Ну, я вам хочу сказать, что на самом деле народ все очень правильно понял. И просто этих фриков в Москве знают давно, понимаете, и знают им цену.
Ну, я просто с этим не сталкивался ранее. И я как бы не совсем был готов. Да, я, конечно, испугался. Ну, еще просто на меня наложились эти все наши белорусские события. У нас тут как бы уровень страха, не знаю, какой у вас в Москве, но он довольно высокий теперь в Беларуси. И без того, как бы мы тут были запуганные всей этой ситуации. А после того, когда все как бы открыли карты, и теперь это все прилетает. Ой, короче, сложно про это говорить. Есть определенная степень беспокойства. Я просто понимал, да, что когда эта фраза про, когда он рассказывает про свой отъезд из Крыма и очень неуважительно говорит про население Крыма, я понимал, что эта фраза очень, ну, может быть, воспринята очень болезненно. Я бы, конечно, на месте Паши так бы не говорил. Но в силу того, что я не несу ответственность в каком-то смысле за то, как, о чем говорит герой моего фильма, то я себе эти слова приписывать не буду. Но удалять их из фильма, это было бы тоже неправильно, потому что
эти слова говорят о моем герое, говорят о той боли, которая в нем до сих пор живет.
Герой фильма объясняет свое состояние в момент отъезда из Крыма.
Ну, это был обычный день. Обычный тревожный день. Я знал, что я уезжаю. Ну, как бы, наверное. Я знал, что я не вернусь. Я знал, что я уезжаю и вернусь в другой Крым. Либо не вернусь никогда. Ну, ужасное было состояние. Ну, я реально вздохнул, когда уехал оттуда. Приходили люди, вся эта, ну, которые вокруг гудели просто. Боялись.
Ну, это ж нормально, все окей. На самом деле хорошо, что, ну, так произошло. Фигово, что не могу туда поехать, но я рад, что так произошло. Я как-то уезжал в автобусе. Ко мне, ну, рядом со мной сидит чувак и говорит: слушай, это было как раз, это было 9 марта, 16 марта должен был быть референдум. Я 9-го все, уже уезжаю. Ехал на Симферополь, чтобы купить билет и ехать в Киев. Ну, потому что было понятно уже все. И как бы я ехал, и сам ко мне подсаживается чувак, ну, который я знаю 1000 лет. Ну, короче, страшный нарколыга. Страшный нарколыга. Просрал кучу бабок, нормально просрал. Хотя там пытался бизнес, но все равно это просадил. Ну и что, говорит, пойдешь ты на референдум? Ну, я говорю: да не, говорю, дядя, я вот с рюкзаком, все. Он говорит: да ты что гонишь? Будут же российские зарплаты, пенсии. Вот он ответ на этот вопрос.
А сейчас вы видитесь с Пашей?
Ну, я, он же сейчас же, ну, с этими границами сложно, но с другой стороны, мы с ним созваниваемся иногда, но что-то как-то последний разговор наш, он такой получился скомканный, уже фильм я сделал уже больше года назад, а он как-то никогда не проявлял желания его посмотреть. Я как-то осенью говорю: Паша, так фильм-то готов, что как бы не спросишь. Он говорит: так это типа твой фильм, ты так увидел, говорит, а мне, говорит, неинтересно, я живу свою жизнь, мне своя жизнь интересна. И все, как бы. Я только подумал: ну, блин, забавно. Так долго общались, так он вовлекался в фильм, там много чего вместе придумывали, там поехать к этой бабуле, съездить в ту деревню, там поехать к этому деду, все как бы вместе сочиняли. А тут он так поменялся, что говорит, что фильм даже смотреть не хочет. И я как будто подумал, что, может быть, ну, все как бы, ну, разошлись наши дорожки. Я сделал кино, он живет своей жизнью. Ну, как-то так вот.
Слушайте, да, про поляков мы с вами не поговорили. Вы учились там или как-то, ну, как это коллаборация?
Ой, ну, вообще с Польшей у меня давно контакт. Начиная с, по-моему, 2011 года я поступил в Варшавскую школу фильмовую. Такую, тогда еще на игровое кино. Меня оттуда выгнали.
За что?
Ну, видимо, за то, что мои этюды были не очень. Вот и все. Другие делали лучше. Но, с другой стороны, я был счастлив, потому что как-то в тот период жизни все хорошо сложилось, и то, что меня выгнали из школы, это совсем никак не испортило мое отношение к кинематографу, либо как-то повлияло на мою карьеру. У меня, наоборот, появилось больше возможностей. То есть я не обязан был сдавать экзамен, но мог ходить на лекции, например. И я вместе с моими друзьями, в общем-то, они за парах были с этими экзаменами, с этими съемками. А я ходил на лекции, помогал им снимать. И даже своему другу-оператору помог еще потом как режиссер снять этюд. Ну, короче, это увольнение меня не выкинуло из кинотусовки польской. То есть год я еще там вместе с ними был. Потом я вынужден был вернуться в Беларусь. Где-то уже в 2017 году я уже поступил на документальное кино в школу Анджея Вайды. Получил стипендию. Вот, и еще год изучал документальное кино, вот уже как раз с материалом про Пашу. Вот, и это был довольно интенсивный год, я ездил несколько раз к Паше, так сказать, педагоги ставили задачи, я ехал их, пытался реализовать, искал, куда повернуть тему. В итоге, конечно, по окончанию этого курса кино не сложилось, Я уже рассказал, что оно еще лежало пару лет, и только потом я его как-то сумел смонтировать.
Я вижу море, оно уже, ну, у меня уже есть эта картинка, я видел его. Картинка того пляжа, очередь на который я сегодня наконец-то занес. И это будет мой маленький Крым. Как вот те холмы, за которые садится солнце. Это как будто мои горы.
Артем Лобач, белорусский режиссер. Документальный фильм «Дорога домой» на Арт-Док-фесте в Москве.
Это была радиоверсия подкаста «Вавилон Москва». С вами была Елена Фанайлова. Слушайте нас на платформах SoundCloud и Apple Store. Подписывайтесь на Facebook, Instagram и телеграм-канал «Радио Свобода».
Права человека – это не такая какая-то далекая от нас реальность где-то в Европе. Это те истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу.
Об этих историях и правах человека без истерики в подкасте «Человек имеет право» рассказываем я, Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова.
Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18:05, а на средних волнах в 21:05.